прошлом выпуске «Американского часа» мы обсуждали фильм «Артист». Сегодня мы поговорим о его главном конкуренте – чрезвычайно популярной картине Мартина Скорсезе «Хьюго», или, как его перевели в России, «Хранитель времени». У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Андрей, самая, пожалуй, интересная деталь нынешнего «Оскарского» цикла, что два фильма, которые набрали больше всего номинаций, 10 и 11, это «Артист» и «Хьюго», и оба фильма очень разные, но посвящены в сущности одной теме – ностальгии кино по самому себе. Что это говорит о состоянии кино сегодня?
Более того, есть одна очень примечательная деталь в этой ностальгии. Если фильм «Артист» сделан практически как немой фильм, и это ностальгия по немому кино, то фильм «Хьюго», или по-русски его называют «Хранитель времени» Скорсезе, это фильм следующего этапа развития кинематографической технологии. Один копирует технологию прошлого, другой делает следующий шаг вперед.
What's your name, boy?
Hugo.
Это действительно очень интересное, очень примечательное совпадение. Мне кажется, здесь многое связано с тем, что кинематограф заново изобретает себя и вышел на какой-то уровень развития, когда кинематограф, как в целом искусство, смотрит в прошлое и рефлексирует, с чего начиналось все. Кинематографисты вообще, в принципе, любят свою историю. Она у нас небольшая, но богатая событиями, кумирами. Одним из таких кумиров был Жорж Мельес. Мельес был гигантом. Он был режиссером и актером, и создателем множества фильмов, полный каталог которого измеряет по разным оценкам от 500 до 1000 фильмов. Правда, все эти фильмы были не более 10 минут. Они тогда помещались на одной катушке. Одна катушка 35-миллиметровой пленки длится ровно 10 минут. Факт, который, наверное, завтрашнее поколение кинематографистов не будет знать. Обычно, когда говорят о начале кинематографа, называют двух пионеров французского кино. Братьев Люмьера, которые изобрели первую кинокамеру, сняли тот самый «Полит и Поливальчик» и знаменитое «Прибытие поезда», которое обычно цитируют как самый первый кинофильм. И Жоржа Мельеса. Интересно, что Люмьеры называли свои практически документальные фильмы «актуалите», то есть подлинными, реальными. А Мельес изобрел киносказку. Он начал делать фильмы фантазии, фильмы-трюки, фильмы-аттракционы. С тех пор, собственно говоря, принято считать, что в кинематографе были заложены две эстетические традиции. Одна документальная, стремящаяся к передаче реальности на экране, это люмьеровская традиция, и другая, прямо противоположная, фантасмагорическая фантазия, все то, что связано с Мельесом. Как бы два начала кинематографа. И вот к этой истории обращается Скорсезе. Причем Скорсезе делает рождественскую историю. Признаюсь, не помню ничего подобного богатой различными фильмами биографии Скорсезе.
Меня тоже поражает, что он обратился к этому сюжету, потому что это сюжет для Спилберга, правда? Как будто бы перепутали режиссера.
Да, может быть, это даже возрастное. Скорсезе уже человек приличного возраста, у него действительно огромная творческая биография. Но, я думаю, обращение к началу вообще характерно для уже взрослого, зрелого кинематографиста, которого все считают в Америке признанным мастером. Каждый кинематографист, каждый творческий человек считает себя немножко сказочником. Побыть, воплотиться в образе, в жизни Мельеса, войти в его кожу, ткань. Это очень интересно для кинематографиста. Я думаю, в этом какая-то мотивационная сторона, почему Скорсезе обратился к этому фильму. A memory from his past. You built him. I would think a magician. The most complicated one I've ever seen. Can we fix him? Of course we can fix him. Что, собственно говоря, происходит в фильме? Главный герой – мальчик Хьюго, сирота, который следит за работой всех часов на вокзале в Париже. Одновременно с этим Хьюго мечтает починить автомат, или, как называется он в фильме, автоматом, мне почему-то больше нравится это слово, который достался мальчику от отца, часовых дел мастера. Кукла держит в руках ручку или карандаш, и мальчику кажется, что если куклу починить, то она напишет ему какое-то очень важное послание от погибшего во время пожара отца. Любопытно, что и конец 19-го, начало 20 века были золотым веком подобных автоматов и игрушек. Именно Франция была столицей этих автоматических игрушек, автоматонов, которые в свое время достигли невероятной изощренности и совершенства. Для этого мальчишке Хьюго нужно найти множество запасных частей, такие, которые используются в заводных игрушках. И именно такие заводные игрушки продает некий пожилой хозяин лавки на вокзале. История – часть правды, часть вымысел. Но известно, что у Мельеса была действительно огромная коллекция заводных игрушек. И известно, что у Мельеса, карьера которого закатилась во время Первой мировой войны, была лавка на вокзале в Париже. Играет лавочника-Мельеса на парижском вокзале Бен Кингсли. в фильме несколько замечательных второстепенных ролей. Особенно хорош Саша Барон Коэн, тот самый, который не так давно развлекал нас со своим Боратом, который путешествует в Америку для пользы прекрасной нации Казахстан. Я, честно говоря, был практически убежден, что Саша Барон Коэн получит оскарскую номинацию за лучшую второстепенную роль, но удивлен, что этого не произошло. Это бесспорно добрый и уютный фильм, получил множество наград и уже, как мы знаем, получил множество оскарских номинаций. This is a treacherous place, do you understand? Watch your step. So we could get into trouble. That's how you know it's an adventure. В качестве диалектической критики ограничусь несколькими ворчливыми замечаниями. Начну с того, что фильм слишком длинный. Второе – это чрезмерно сентиментальная картина. Иногда мне казалось, что фильм посыпан не столько обильно белым рождественским снегом, сколько сахарной пудрой, которая украшает сладкую рождественскую выпечку. И моя самая главная и самая странная претензия – это трехмерное изображение.
Именно об этом я как раз хотел вас спросить. Работает ли 3D? Когда 2 года назад появился «Аватар», мы с вами говорили о начале большой эры трехмерного кино. Прошло 2 года, снято несколько фильмов, дорогостоящих, известных, но ни один из них даже близко не подошел к «Аватару». Что происходит с этим изобретением? Работает оно или нет? Нужно оно или нет?
Фильмы в трехмерном изображении появились очень давно. Вопрос в том, до какой степени технологически совершенны они и до какой степени эстетически применим трехмерное изображение. Совсем недавно вышел в прокат фильм о пещерах Шеве, снятых Вернером Герцогом. Это документальная картина, в которой были впервые показаны эти знаменитые исторические пещеры Шеве во Франции, в которые никого вообще не пускают.
Скорее, доисторические, это первобытная живопись.
Совершенно верно. И вот что происходит. Пещеры на экране смотреть очень интересно. Сами пещеры и наскальная живопись составляют 15-20 минут полнометражного фильма. Все остальное на экране смотреть мука мученическая. Я это говорю с огромным уважением к Вернеру Герцогу, считаю его выдающимся кинематографистом. Как ни странно, если сама затея трехмерного изображения должна меня заставлять забыть, что я нахожусь в зале, как бы еще больше размыть границу между моим сознанием и то, что я вижу на экране, то эти трехмерные нелепые очки, которые висят у меня на носу, меня раздражают, они не позволяют забыть. Почти то же самое, что у Вернера Герцога происходит у Скорсезе. Мгновениями трехмерное изображение работает замечательно. Когда мы видим большие общие планы с каким-то нагруженным передним планом, то же самое, что в настоящем кино. Или когда мы погружаемся во внутрь часов, или в внутренность этих автоматонов. Здесь трехмерное изображение работает совершенно замечательно. Мы погружены в это пространство, и оно охватывает нас. Все остальное скучно.
В прошлом выпуске «Американского часа» мы с Борисом Парамоновым обсуждали фильм «Артист». И в связи с этим вспоминали историю немого кино и звукового кино. Когда появилось звуковое кино, то претензии к нему были примерно те же, которые вы только что предъявили трехмерному кино. Шкловский, например, говорил, что смотреть звуковое кино все равно, что заставлять книгу петь. Не получается ли, что наша неспособность освоить техническую новинку вызывает особые претензии к ней?
Может быть, Саша. Вы знаете, то же самое было не только с появлением звука в кино, но было с появлением цвета. В свое время русские кинематографисты Пудовкин и Эйзенштейн написали знаменитую декларацию «Не цветное, а цветовое», что отличало просто вульгарное тупое использование цвета в кинематографе по сравнению с как бы артистическим творческим применением цвета в кадре. Я думаю, что все то же самое происходит каждый раз, когда происходит очередная эволюция, технологическое продвижение вперед. Какие-то вещи отбираются, используются, какие-то вещи устаревают и уходят. Я думаю, что трехмерное кино находится в самом начале своего развития. И здесь нас еще ждут и открытия, и что-то произойдет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.